Студия «Ардис» представляет. Герберт Джордж Уэллс. «Война в воздухе». Читает Дмитрий Филимонов.
«Вот это прогресс! И чем дальше, тем больше!» — воскликнул мистер Том Смолуис. «Кто бы мог поверить, что дело дойдет до таких штук!» Так говорил мистер Том Смолуэйс еще задолго до начала войны в воздухе. Он сидел у плетня в конце своего сада и равнодушно смотрел на огромный газовый завод Бен-Хилла. Над группой газометров показались три каких-то тонких пузыря, болтавшихся во все стороны, хлопавших и свертывающихся в трубке. Мало-помалу они становились все толще и круглее, и, надуваясь, превращались в воздушные шары. Это были те самые воздушные шары, на которых еженедельно по субботам Южно-английский аэроклуб устраивал полеты.
«Они поднимаются каждую субботу», — сказал сосед Смолуэйса, мистер Стринджер, продавец молока. «Еще так недавно весь Лондон сбегался глазеть на полет воздушного шара, а теперь в каждой маленькой деревушке каждую неделю совершаются полеты. Для газовых компаний это прямо-таки спасение».
В прошлую субботу на моей грядке обрушились три огромных мешка с песком, целых три мешка. Этот груз они выбрасывают как балласт. Некоторые из моих растений были сломаны, а другие совершенно засыпано песком, — заметил Смолуэйс.
— Говорят, и дамы поднимаются на воздушных шарах, — проворчал Стринджер.
— Полагаю, что это не настоящие леди. Я не могу представить себе, чтобы леди летала на воздушном шаре и выбрасывала оттуда песок на публику внизу. У меня свой взгляд на это.
Стринджер кивнул головой в знак согласия и несколько мгновений задумчиво смотрел на раздувавшиеся шары, но во взгляде его выражалось осуждение.
Том Смолуэйс, по профессии зеленщик, питал большую склонность к садоводству.
Его маленькая жена Джессика наблюдала за торговлей, а он благоденствовал. Том Смолуэйс был создан для спокойной жизни, но, к несчастью для него, судьба распорядилась иначе. Окружающий мир постоянно подвергался изменениям, и притом таким, которые угрожали личному спокойствию мистера Смолуэйса. Даже почва, которую он обрабатывал, не была застрахована от перемен. Он арендовал клочок земли, где находился его сад, но могущественный совет округа вдруг объявил его участок годным для построек. Он занимался огородничеством, но знал, что у него всегда могут отобрать этот последний зеленый клочок земли в округе. Весь округ был захвачен новыми веяниями. Город грозил все поглотить. Смолуэйс утешал себя как мог, ведь должен же наступить конец этому. Его старик-отец еще помнил те времена, когда Бен-Хилл представлял собой тихую, мирную кентскую деревушку. Старик Смолуэйс до 50 лет служил кучером у сэра Питера Бона. Потом он начал немного выпивать и, лишившись места, поступил на станцию почтовых дилижансов, где оставался до 78 лет. Затем он бросил службу. Теперь он постоянно сидел, скорчившись у очага, готовый, однако, всегда вести, если понадобится, какого-нибудь беспечного иностранца. И этот древний старик-кучер жил воспоминаниями. Он мог бы рассказать вам об исчезнувших поместьях сэра Питера Бона, которые находились здесь еще задолго до начала эры строительства в этой местности, о том, как этот магнат управлял своими поместьями, какие тут устраивались охоты, какие почтовые кареты разъезжали по большой дороге, какое огромное поле для игры в крокет простиралось там, где теперь находится газовый завод. Старик Смолуэйс помнил, когда был построен хрустальный дворец. Дворец возвышался в 6 милях
от Бен-Хилла, и его огромный фасад сверкал в лучах утреннего солнца, а по вечерам он сиял огнями, представляя даровой фейерверк для всего населения Бен-Хилла. Потом вокруг виллы появились железная дорога, газовые заводы, водопроводы и множество жалких лачуг для рабочих. Была проведена канализация, и вода исчезла из Отерберна, который превратился в отвратительную грязную канаву. Затем построили новую железнодорожную станцию «Южный Бен-Хилл», выросли новые дома, много домов, лавок, витрин. Конкуренция возрастала, появились омнибусы, трамваи, идущие прямо в Лондон, автомобили, библиотека Карнеджи. «Нет, кто бы мог поверить, что так пойдет и дальше», — говорил мистер Том Смолуэйс, живя посреди этих чудес. Его лавочка, помещавшаяся в одном из старых уцелевших деревенских домов в нижней части Хай-стрит, как будто хотела притаиться и спрятаться от нескромных взоров, стороживших ее. Когда была поднята мостовая Хай-стрит, то лавочка очутилась внизу, и приходилось спускаться на три ступеньки, чтобы попасть в нее. Том изо всех сил старался продавать только свои собственные превосходные продукты, не отличавшиеся большим разнообразием, но и он должен был в конце концов уступить требованиям времени. В витринах у него замелькали французские артишоки, иностранные фрукты, яблоки из Нью-Йорка, из Калифорнии, из Канады, из Новой Зеландии. «Красивые фрукты, не похожие на наши английские яблоки», — говорил Том, — «бананы, странные орехи, виноград, манго».